Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Иван Любенко. Исторический детективный роман «Убийство на водах». Глава первая. Вояж на юг. Кавказский скорый поезд Москва-Кисловодск, покинувший Первопрестольную почти два дня тому назад, подходил к станции Невинномысская. Столь быстрым прибытием пассажиры были обязаны сверхновому паровозу «Прерии», разгонявшемуся на отдельных участках до 100 верст в час. До недавнего времени такая скорость была мыслима разве что для аэроплана. Далеко позади остались перелески среднерусской равнины, зеленые холмы Воронежа и берега Тихого Дона, поросшие буйной травой да одинокими ивами. Им на смену пришла ровная, как столешница, степь. Она уходила далеко за горизонт и терялась где-то за гранью возможностей человеческого зрения. На западе бескрайние просторы стелились до самого Азова, на востоке — до моря Каспийского, на юге касались подножья кавказских твердынь, а на севере сливались с приволжской низменностью. Локомотив летел вперед, словно выпущенная из лука стрела. Чайные ложки уныло дребезжали в пустых стаканах, выбивая несложный ритм в такт аршинным колесам. На красном диване купе первого класса сидела миловидная женщина лет 40 в роскошном сиреневом платье с изящно подвернутыми рукавами в стиле кринолин из последней парижской коллекции «Бишоп Давид». Дама была всецело поглощена весьма важным занятием, примеряла новую шляпку от Бертран, купленную третьего дня в престижном магазине на Арбате. Несмотря на несколько пышные формы, она еще не потеряла былого шарма. Ее высокая грудь, стянутая бюстодержателем, новинкой, пришедшей на смену устаревшему корсету, волнительно вздымалась, и эти легкие движения невольно приковывали внимание ее спутника, отдыхавшего в мягком кресле напротив. Солидный господин 44 лет, с уже заметной проседью и правильными чертами лица, явно любовался своим давним сердечным приобретением. Поигрывая ручкой дорогой трости, он едва заметно улыбнулся. «Слава Всевышнему, что я сделал правильный выбор», — мысленно рассуждал мужчина. «Скромная, благовоспитанная барышня из старого дворянского рода, создание милое и кроткое. Сколько лет уж прошло, а ее характер почти не изменился. До сих пор наивно, по-детски обидчиво и все так же привлекательно. Да ведь кроме нее у меня и нет настоящих друзей, не считая двух-трех приятелей, без которых невозможно составить компанию за бильярдным или ломберным столом. Да-с. К тому же последнее время я что-то быстро устаю от людей», — грустно подумал он. «Пожалуй, это издержки прежней профессии. А может, нынешней? Кто знает?» Его скучный взгляд скользнул по спящему глазу электрического светильника, красному полированному дереву стенных панелей, узорчатым украшением потолка и остановился на мелькающих за окном картинах небогатой русской жизни. Присяжный поверенный Ставропольского окружного суда Клим Пантелеевич Ардашев вместе с женой возвращался из Москвы. Однако путь семейной четы лежал не в родной для Клима Пантелеевича Ставрополь, а в Кисловодск, где Вероника Альбертовна надеялась с помощью кумысно-кефирной диеты навсегда распрощаться с лишними фунтами. Именно поэтому все платья, купленные в столичных магазинах, были на один размер меньше. И как не убеждал бывший тайный посланник МИД России свою благоверную покупать наряды по размеру, к его доводам она так и не прислушалась. Вообще-то, сама идея столь необычного маршрута принадлежала исключительно Веронике Альбертовне. Истосковавшись по большим магазинам и модным салонам, жена губернского адвоката жаждала окунуться в былую жизнь великосветской модницы. Можно было, конечно, отправиться и в Петербург, но в таком случае дорога отняла бы лишние сутки. Да и в Москву госпожа Ардашева давно не наведывалась. А уж о том, чтобы провести отпуск за границей, и речи быть не могло. За глаза хватило прошлогоднего круиза по Средиземному морю. Мало того, что шторма донимали, да еще и череда таинственных убийств на королеве Ольге заставила трепетать всю отдыхающую публику. Положа руку на сердце, она нисколько не сомневалась, что Клим разгадает замысел коварного злодея и непременно отыщет его. Но все же согласитесь, приятного мало, когда узнаешь, что заказанный тобой овощной суп уже отравлен, а отведавшая его корабельная крыса смиренно отправилась на небеса. Нет уж, на этот раз мы будем отдыхать на водах, и причем на наших, убеждала она супруга. Тем более, что тебя здесь все знают и уважают, а в Карлсбаде или Виши не то что местные жители, но даже заморская прислуга смотрит на русских свысока, хоть и униженно клянчит каждую крону или сантим. Степной пейзаж как-то незаметно сменился невысокими возвышенностями, густо покрытыми сочной травой. Вымуштрованными жалонерами смотрелись телеграфные столбы с рядами грачей на проводах. Завиднелась небольшая деревушка с низкими белыми домиками, крытыми камышом. Хатки вросли в землю почти по самые окна и напоминали гигантские шампиньоны. Показался разъезд и сторожка путевого обходчика. Свечкой устремилась в небо водонапорная башня. Машинист дал длинный гудок, постепенно разросшийся до фортиссимо. Ему тут же ответил рожок стрелочника. Локомотив сбавил ход, выпустил пар, и разноцветный состав степенно причалил к железнодорожной пристани. Звонко ударил сигнальный колокол. За купейной дверью послышался голос кондуктора.
«Станция Невинномысская, прошу обедать. Стоянка 1 час».
«Что ж, дорогая, пожалуй, это неплохая мысль, тем более, что ужинать нам придется уже в Кисловодске». Вставая, проронил Ардашев и вместе с женой покинул купе. На перроне царило оживление, сходное с прибытием митрополита в уездный городишко. Шныряли лоточники с папиросами, сластями и жареными семечками. Суетились носильщики с тележками, груженными парусиновыми баулами и дорогими английскими чемоданами. Запах паровозной гари, смешанный с ароматом южного лета, прочно поселился среди вояжирующей публики. Проводники с медными чайниками в руках уже неслись по дебаркадеру к будке с надписью «Кипяток». Одноэтажное каменное здание вокзала, украшенное лепниной и фигурной резьбой, гостеприимно распахнуло перед пассажирами двери ресторана. Музыкальный ящик «Монопан» умилял слух наивной мелодией. В светлом помещении с толстыми портьерами на окнах и веерными пальмами в катках вытянулись в шеренгу сервированные столы с салфетками, закрученными в пирамидке. С правого конца, согласно медным табличкам, за белые скатерти усаживались вояжеры первого и второго классов, слева — третьего. Но официанты были одинаково услужливы ко всем гостям. Количество мест заказывалось проводниками по телеграфу еще на предыдущей станции. Правда, четвертый класс предпочитал довольствоваться скудным буфетным меню. Пятикопеечными бутербродами с паюсной икрой, говяжьим языком или куском вареной телятины за 4 гривенника, либо птицей по 50 копеек за порцию. Ну а если и это было не по карману, то следовало идти на привокзальную площадь, где смешливые казачки предлагали разнообразную домашнюю снеть за сущие копейки, ароматное копченое сало с молодым чесноком, домашнюю колбасу, жареных цыплят, горшочки с еще не остывшей кашей, пирожки на любой вкус, вяленую воблу, отборную клубнику, спелую черешню, кувшины с молоком, высокие четверти с квасом и пузатые крынки с простоквашей.